Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и с последнего, что сообщают информагентства, белорусская АЭС могла бы обеспечивать нужды не только Белоруссии, но и региона. Об этом рассказывает евродепутат от Литвы Роналдас Паксас. Но сейчас о других новостях. Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку. ФРС решила сохранить ключевую ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. По итогам заседания руководителей ведомства председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что веских оснований для изменения ставки нет. Он отметил, что базовая процентная ставка будет сохраняться на нынешнем уровне в течение длительного периода времени. Рынок труда остается сильным, экономическая активность росла уверенными темпами, указано в материалах ФРС по итогам заседания. Также в сообщении говорится, что ФРС будет проявлять терпение в своих решениях. В марте Федеральная резервная система также сохранила базовую ставку. Тогда служба отмечала, что не собирается ее в этом году повышать или понижать. С нами на связи Тимур Нигматуллин, портфельный менеджер компании «Открытие Брокер». Тимур Рафаилович, здравствуйте.
Добрый день.
Довольно предсказуемое решение, правильно понимаю?
Да, абсолютно предсказуемое решение ФРС. Ничего подобного, собственно, никаких иных действий не ожидалось. Но проблема не в самом решении, проблема в риторике. И проблема, скажем так, в том, что сейчас происходит на валютном рынке Московской биржи. То есть риторика ФРС была очень жесткой относительно будущих решений по ставке. Ну и, соответственно, к этому особое внимание, потому что на российском валютном рынке рубль, как видно, существенно ослабляется по отношению к доллару и к евро.
Это как раз результат тех заявлений, которые прозвучали?
Сложно сказать. Я думаю, что все-таки по большей части это результат низколиквидных торгов в празднике. То есть какая-то небольшая покупка валюты со стороны одного игрока может сильно раскачать рынок. Такое уже было в этом году, собственно, на новогодних праздниках, и, видимо, повторяется вновь. Низколиквидные торги – это, скажем так, рай для спекулянтов. Они могут в отсутствие крупных участников рынка сильно раскачивать рынок. Поэтому те значения курса доллара и евро, что мы сейчас видим, они вряд ли их можно считать полностью рыночными. Скорее всего, когда рынок выйдет с праздников и будут представлены все игроки, мы увидим, что курс, что рубль укрепится к доллару и к евро, по крайней мере, при прочих равных. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем, это вряд ли продиктовано какими-то фундаментальными факторами. Это, скорее всего, спекуляция.
Что касается заявлений Джерома Пауэлла, откуда такая уверенность, что это надолго, 2,25, 2,5?
Я бы не доверял так слепо, скажем, председателю ФРС. Задача ФРС, грубо говоря, если все предельно упрощать, не допустить того, чтобы в американской экономике вырос пузырь по аналогии с 2008 годом. И задача ФРС посредством увеличения диапазона ставок этот пузырь попытаться спустить до того, как он лопнет сам. Ну, то есть, грубо говоря, ФРС устраивает рукотворный кризис небольшой для того, чтобы не случился кризис по аналогии с 2008 годом. И механизм вот этого стравливания пузыря на рынке – это повышение диапазона ставок ФРС. Ну и, соответственно, сейчас американская экономика близка к перегреву. Вот смотрите, безработица в ряде ее аспектов на исторических минимумах, по крайней мере, за много десятков лет. Инфляция ускоряется, есть много косвенных факторов, что пора бы экономику охладить, чтобы она не стала пузыриться по аналогии с 2008 годом. Ну, соответственно, задача председателя ФРС это сделать, вне зависимости от риторики политических властей, в данном случае Трампа, вне зависимости от того, как это повлияет на фондовый рынок. Ну, понятно, что ему это не хочется делать, это неприятно устраивать кризис, но это нужно, потому что так работает экономика циклами.
Повышение диапазона ожидается в связи с этим или повышение просто ставки?
Ну, мы называем это диапазон, потому что там несколько ставок. Обычно в СМИ просто указывают ставку, это середина диапазона.
Ну, я просто пытаюсь понять. Ну, то есть вы ожидаете, что в одном из, там, на одном из следующих заседаний Федеральная резервная система примет решение повысить ключевую ставку?
Я думаю, что на горизонте ближайших 12 месяцев ставка будет повышена 2 раза. То есть, грубо говоря, к середине 2020 года мы увидим ставку, середину диапазона ставок, выше на 2 стандартных шага. Соответственно, это приведет к тому, что, скорее всего, американская экономика либо впадет в стагнацию, либо уйдет ненадолго в рецессию. И это механизм, который, грубо говоря, используется для охлаждения экономики, чтобы пузырь самостоятельно не лопнул, он сработает. Американская экономика охладится, рынки упадут, а потом опять начнут быстро отрастать.
Но здесь есть определенные противоречия. Просто Трамп как раз сейчас не заинтересован в том, чтобы экономика как-то остывалась, тем более не заинтересован в рецессии. У него выборы в 2020 году.
Да, вот здесь очень большая проблема, потому что формально и как бы экономический смысл в этом есть, несомненно, чтобы ФРС была, скажем так, независима от политических властей, от Минфина США, от риторики президента США. И вообще считается лучшей практикой, когда Центральный банк независим от действий политических властей. Как только появляется опасение, что Центральный банк становится зависим от действий политических властей, ну вот вспомните Турцию, начинается просто паника, люди понимают, что просто национальная валюта ослабнет, что инфляция выйдет за какие-то рамки разумного, потому что власти будут стимулировать экономическую активность, снижением ставок, перестанут таргетировать инфляцию и так далее. То есть это очень опасно, это вредно. И поэтому здесь есть такая неопределенность. Хватит ли у Трампа, скажем так, политических возможностей, чтобы давить на ФРС? Допустит ли это, допустим, Конгресс, чтобы Трамп так давил на ФРС? То есть, возможно ли это? Я думаю, что невозможно. Я думаю, что ФРС в любом случае станет независимым органом и будет повышать ставку. Вне зависимости от того, выборы у Трампа или нет, какие у него рейтинги и так далее.
Ну и, соответственно, в течение ближайшего года вы ожидаете такой кризис в Соединенных Штатах со всеми вытекающими последствиями. Такой на минимальных уровнях кризис.
Да, скорее всего, кризис будет не таким, как 2008 год. 2008 год — это год особого кризиса, там много разных факторов одновременно сыграли роль. Скорее всего, на горизонте ближайших 12 месяцев, ну, 4 квартала, мы увидим либо замедление темпов роста США до около нулевых значений, потому что если ставка будет повышена, это аналог того, что вот вы в автомобиль нажимаете на тормоз. Не может экономика расти, когда ставка достаточно высока. Соответственно, если на этот негатив для экономики, для рынков наложится что-то еще, ну, допустим, усиление торговых противоречий с Китаем, ну, или еще что-нибудь произойдет, какой-нибудь катаклизм, грубо говоря, как это регулярно происходит с отдельными американскими штатами из-за природных событий. Ну, вот, соответственно, это может привести к рецессии, но, опять же, она будет небольшой. Проблема кроется в том, что этот точностью непредсказуемо до квартала. Мы можем лишь понимать, что при базовом сценарии развития событий, если экстраполировать то, что сейчас происходит, это где-то будет через 12 месяцев. Плюс-минус, видимо, несколько кварталов, в зависимости от каких-то побочных факторов.
Кризисы – штука цикличная. Сейчас уже как раз пришло время очередного масштабного кризиса. И я пытаюсь понять, а вот такое стравливание давления условное, о котором вы сейчас рассказываете, вот эта методика, она когда-то применялась, насколько она была эффективна?
Ну, по-моему, она прослеживается в той или иной мере, ну, эффективность этой методики, то, как к ней прибегают, начиная с момента отмены золотого стандарта США. Ну, нужно понимать, что США – это очень крупная экономика. Сейчас она составляет 1/4 мировой экономики. И, то есть, по сути, мы так пристально смотрим за действиями ФРС, за экономикой США, потому что США – это родина всех кризисов. То, что происходит в США с циклами, так или иначе отражается на мировой экономике. Видимо, постепенно это сойдет на нет, все-таки такое влияние США, потому что и китайская экономика растет, и индийская набирает темп роста. То есть в какой-то момент США не будет ключевой экономикой мира. Но сейчас, пока, в настоящий момент, это центр экономики, это 40% капитализации, допустим, финансового рынка. И понятно, что нужно за этим следить. А сам механизм, он очень простой, когда рынки перегреты, когда активы переоценены, когда слишком низка безработица, ну то есть экономика функционирует ненормально. ФРС начинает повышать ставку, но пытается это сделать так, чтобы стравливание пузыря вот этого на рынке, оно не было слишком болезненным. Потому что рынки – это такая сложная система. Рынки – это люди. Люди пытаются предугадать будущее, чтобы не потерять деньги или заработать. И вот здесь такая проблема. То есть, если ФРС повышает ставку, игроки рынка начинают думать, ага, рынки упадут, значит, надо продавать сейчас. И начинают обрушивать экономику до того, как пришло время.
То есть, неизбежен принцип домино в любом случае.
Да, ну, поэтому я думаю, что тут такая игра будет с две стороны. ФРС попытается сделать это достаточно плавно, и все это будет через такую мягкую риторику происходить. Но действия будут жесткими, и они будут направлены на то, чтобы не допустить, чтобы пузырь лопнул сам, а чтобы его стравить до того, как произойдет какой-то серьезный кризис. То есть я думаю, что не стоит сильно обращать внимание на риторику, она направлено на то, чтобы просто успокоить рынки, а не на то, чтобы объяснить, что будет в будущем.
Спасибо. Это был Тимур Нигматуллин, портфельный менеджер компании «Открытие Брокер». А мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Одним анонимным телеграм-каналом в Российской Федерации стало меньше. Александр Горбунов подтвердил авторство телеграм-канала «Сталин ГУЛАГ». В интервью русской службе BBC он сказал, что политическая тематика ему интересна с детства. По словам 27-летнего Горбунова, никто из его родных и близких не знал, что именно он ведет один из самых популярных в России телеграм-каналов. BBC отмечает, что мужчина производит впечатление уверенного и сдержанного человека. Он начитанный, образованный, одет как профессор европейского университета. В разговоре с журналистами Горбунов ни разу не употребил ненормативную лексику. При этом она довольно активно используется в публикациях телеграм-канала «Сталин ГУЛАГ». Мужчина передвигается в инвалидной коляске, у него спинальная амиотрофия Вернига Гофмана. Несколько дней назад полицейские пришли к матери Александра Горбунова в Махачкале. Силовики сказали, что расследуют дело о телефонном терроризме. С нами на связи Андрей Быстрицкий, профессор и декан факультета коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Андрей Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Георгиевич, вот феномен телеграм-каналов в Российской Федерации, как его можно охарактеризовать? Вот сейчас одним анонимным телеграм-каналом стало меньше.
Ну, анонимным стало меньше, а телеграм-каналов становится все больше. Понимаете, мы попали, ну, охарактеризовать, говорите, одним словом, информационное изобилие. Или, если хотите, информационное обжорство стало нам доступно. Оно достаточно давно стало доступно, но, сами понимаете, главная особенность нынешнего времени в том, что мы имеем столько информации, сколько в принципе не в состоянии потребить ни при каких обстоятельствах. Не факт, что мы можем ей даже обменяться, потому что ее слишком много, и мы слишком фрагментированы вокруг тех или иных источников средств массовой информации, часть из которых превратилась в такие индивидуальные масс-медиа, если хотите, благодаря новым технологиям. Это, в самом деле, в какой-то степени новый мир, но новый мир, который отражает то, что было свойственно человеку всегда. Это склонность общаться и вообще коммуникация, общение, в сущности, смысл человеческой жизни. Просто сейчас стало легче на это смотреть. Вы, наверное, видели всякие художественные фильмы, в которых какие-нибудь там или полицейские, или наоборот преступники прыскают какой-то специальной смесью, чтобы выявить лучи, которые там запрещают проход, да, там, ну, там разные инфракрасные датчики и так далее. И вот ловкий какой-то человек пробирается между них. Так вот, современные медиа-информационные, коммуникационные технологии, они как бы выявили и проявили эту необыкновенное обилие связей, которые существуют между людьми, информационных связей прежде всего.
Вот здесь телеграм-каналы, особенно их анонимный характер, зачастую именно они популярны в Российской Федерации. Вот это как можно объяснить?
Ну, смотрите, значит, во-первых, в разных культурах, в разных странах, не только СГ, в России телеграм популярен, в Иране говорят тоже, вот. Но в других местах другие соцсети играют ту же роль и замещают телеграм-канал. Просто это вопрос такой, ну, мир все-таки большой, 7,5 миллиардов людей, разные вкусы, пристрастия, разные моды. Вот, так же и здесь. Вот, а фигня в том, что мы, люди, всегда были склонны к общению. А сейчас все-таки в целом уровень образования повышается. В целом никогда столько людей не было вовлечено в обсуждение политической ситуации, культурных дискуссий и так далее. Вот вас там удивляет, условно говоря, там телеграм-каналы, но и без телеграм-каналов хватает, например, огромного количества там волнений по самым ничтожным поводам. Ну, я не хотел бы вдаваться в подробности, но напомню очень яростную дискуссию вокруг шоу «Голос», которая развернулась, вот, так сказать, в том же информационно-коммуникационном пространстве. Люди получили возможность удовлетворять своим потребностям. И интернет выявил все то, что свойственно человеку, а именно легкомыслие, агрессивность, поверхностность. И вместе с тем известного рода благородство и помощь. Ну, человек противоречивое существо. В этом есть феномен, в этом есть суть. Да? Просто мы переместились впервые в информационную среду, которая создана искусственно. Это искусственная информационная среда. Не в смысле, что она ложная, а в смысле, что она рукотворная и электронная по преимуществу. Вот, это довольно большое достижение, потому что раньше мы жили в мире таких осязаемых физических носителей, сравнительно недавно. Газеты, книги. Вот. Но лет вот примерно все началось с телеграмма, вот, что остроумно было выбрано в качестве названия телеграм-каналов. А началось все с телеграммы, как только вдруг появилась возможность молниеносно передавать информацию за тысячи километров. Ну, это же известная история, когда люди из Калифорнии сообщали на восточное побережье США о сейсмической волне. И сообщение шло быстрее самой сейсмической волны.
Да, смотрите, обращаю внимание на то, что Телеграм в Российской Федерации штука довольно любопытная. То есть, несмотря на то, что подписчиков ничтожно мало, например, у второго по популярности Телеграм-канала Сталин ГУЛАГ, автором которого и теперь можно официально называть Александра Горбунова, но при этом какая-то дикая влиятельность у этих Телеграм-каналов образуется. Вот за счет чего, не очень ясно.
Ну, смотрите, значит, дикая влиятельность связана с дикой податливостью, свойственной, прежде всего, элитам и тревожности, особенно образованных людей. Вы правы, ну, действительно, сколько там у того же Сталина ГУЛАГа подписчиков? Ну, не так уж мало, на самом деле.
331 тысяча, или вот сейчас я посмотрел, да.
Да, ну, да, то есть уменьшается, потому что недавно...
Увеличивается, наоборот, напротив, увеличивается. Вот сейчас увеличивается. Всплеск,
очень
да.
Очень интересно. Кстати говоря, сейчас буквально в сторону, буквально самый интересный вопрос, будет ли после, так сказать, каминг-аута Александра Горбунова его число подписчиков увеличивается или уменьшаться. Это очень любопытно с психологической и информационной точки зрения. Вот, но... Дело в чем. Влиятельность их построена ровно на том, что на них кто-то реагирует. Если обратите внимание, их влиятельность скорее связана с переживанием, с волнениями и с как бы такой мультиплицированной кухонной средой. Я не очень уверен в том, что на принятие реальных решений политических, управленческих, экономических, финансовых, правовых и так далее телеграм-каналы влияют уж столь сильно. То, что вокруг волнения много, сто пудов, нет сомнений. Но влияют ли они на реальные вещи, не очень известно. Дело в том, что, понимаете, одна из особенностей интернета – это некоторая пониженная, если хотите, социальная ответственность. Вот, поймите меня правильно.
Ну, понимаю. Дело в том, что особенно, когда вы анонимны, да.
Анонимны, во-первых. А во-вторых, люди несколько там легкомысленны. Это же не настоящий мир. Это мир... что он там существует. Это не реальные отношения с соседями по лестничной площадке или по квартире, или там по дачному поселку какому-нибудь. Вот. Это же не, или там со служивцами по одной роте. И люди хотят не совсем так. На самом деле воздействие колоссальное, с вами согласен. Но легкомысленное отношение к этому воздействию и перевод его скорее в такую эмоционально переживающую такую фазу, в такую форму, это факт. Поэтому я бы сказал так, мы имеем дело с явлением, вообще вот с новой информационно-коммуникационной средой, где телеграм-канал только один из элементов. Имеем дело с явлением, значение которого, наверное, еще не понимаем. Мы оперируем понятиями, которые с трудом можем описать. Ну, скажем, дефиниция того же телеграм-канала, ну, в общем, конечно, интуитивно понятно, о чем идет речь, но так уж совсем вот четко определить не удастся. Не так давно у нас на глазах был лайв-журнал, который тоже потрясал воображение. Вот.
Ну, почил уже, да.
А сейчас он куда-то исчез, да? Хотя, в сущности, сам по себе замысел примерно такой же. Создаются разного рода коммуникационные узлы, некоторого рода сеть, где люди концентрируются вокруг тех или иных лидеров мнений, которые на них влияют. И вот они, значит, вокруг этих лидеров как-то вертятся. Пол Лазарсфельд много-много лет тому назад описывал двуступенчатую систему распространения информации, где под лидерами общественного мнения, это вторая ступень, он понимал тех, кто распространяет влияние на близних окружающих. Ну, например, там в курилке стоят рабочие во время там перерыва на обед, и один из бригадиров или там, я не знаю, не бригадиров, что-то там им рассказывает. И они с трудом ориентируются в том, что вот простые, так сказать, там его приятели, которые окружают этого лидера, они плохо понимают, что происходит. Они увидели какой-то выпуск новостей или даже прочитали газету, но им нужна интерпретация. И вот этот лидер предлагает. В принципе, вообще-то соцсети предлагают интерпретацию. Они сравнительно мало, ну, по сравнению с профессиональными медиа, порождают факты. Но зато они порождают огромное количество интерпретаций. Почему я говорю, что это мультиплицированная кухня, да? Это такой экзоскелет для поведения, которое существовало и прежде. Вообще, это очень интересное явление, и, возможно, мы просто даже не понимаем его последствий. Потому что главные вопросы, которые остаются, а как это влияет на реальное политическое поведение? И влияет ли? Я вот там, условно говоря, мы знаем, там, что на площади, там, условно говоря, Тахрир, там отключили интернет, да, но это не помешало же завершиться политическому действию. Вот я еще раз говорю, на мой взгляд, да, я так, своего рода, так сказать, такой скептик, чуть-чуть по этому поводу. Во всяком случае, не склонен переоценивать, вот, спадать в экзальтацию по поводу этого влияния. Вот, вот, и поэтому мне кажется, что, еще раз говорю, мы имеем дело с мультипликацией обычных человеческих привычек. А вот к чему это приведет, это вопрос.
Да, вот смотрите, на что бы вы сделали ставку, когда мы говорим сейчас о том, что Сталин ГУЛАГ больше не анонимен, за ним стоит конкретный человек, вот его портрет, вот тем он живет, вот так он работает, вот такие у него проблемы, вот этим он зарабатывает, там, онлайн-покер, трейдинг онлайн, и орел таинственности как будто бы с него спадает в этот момент. Вы бы сделали ставку на то, что подписчиков не в кратковременной перспективе, а в далекой, в дальней, вот где-то там на протяжении нескольких месяцев, подписчиков станет больше или меньше?
Я, честно говоря, я думаю, что меньше. Я могу ошибаться. Вот, можем посмотреть в дистанции, ну, полгода примерно. Вот. Я думаю, что все-таки меньше. Но очень многое зависит, поэтому я с тобой ставку сделал. Скорее меньше. Но с точки зрения вот как бы поведения аудитории, очень многое зависит будет от самого Александра Горбунова. Потому что если он же ведь чем заворожил вот своих подписчиков? Тем, что он обычно внятный, четкий, с очень системной, хотя, на мой взгляд, чуть-чуть упрощенной, очень системной позицией. Он остроумен, он, так сказать, за словом в карман не лезет. Он очень внятно объясняет. Он не о фактах, да, он о восприятии.
Да.
Он говорит, вот посмотрите, что творится. Он как бы вот такой вот, такой человек совести, внутренний голос совести, разума, чего хотите, который на какую-то свою аудиторию действует таким образом. Вместе с тем, вот орел таинственности придавал ему некоторую, мы не знаем, кто это, но это кто-то очень осторожный, очень интересный. А дальше это, знаете, как Чарабина де Габриака, понимаете? Вот вы помните, был такой известный опыт лет 100 тому назад, когда три известные писатели, так сказать, да, выдумали фантастическую поэтессу. Поэтесса фантастическая исчезла, образ заблочился. Но сами-то авторы образа Черебинина, говоря, остались в истории. Поэтому многое зависит от самого Александра Горбунова. Как он себя будет вести?
Спасибо, спасибо, Андрей Георгиевич. Это был Андрей Быстрицкий, профессор, декан факультета коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Сейчас новость.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сейчас на лентах появляются заявления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Ну вот из того, что уже есть на лентах, Лавров о заявлениях США, что РФ якобы отговорила Мадуро покидать Венесуэлу. На все подобные заявления ответ один. Это неправда. Это цитата. Лавров о телефонном разговоре с Помпео. Договорились продолжать контакты, но не вижу, как совмещать позиции России и США. Лавров заявил, что в телефонном разговоре с Помпео призвал не возвращаться к доктрине Монро. Это неуважение к Венесуэле. Ну и еще одно заявление Лаврова. Позиции России и США по Венесуэле несовместимы, но нужно продолжать переговоры. Сейчас о других новостях. Сегодня 2 мая. Это годовщина трагедии в Одессе. Но это Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило надежду на то, что на Украине будут созданы условия, при которых украинские власти смогут провести объективное расследование и беспристрастное событий 2 мая 2014 года. В комментарии ведомства к годовщине пожара в Доме профсоюзов подчеркивается, что эта леденящая душу трагедия стала следствием политики украинских националистических сил, дорвавшихся до власти в результате государственного переворота. Спустя годы после этого отвратительного преступления его зачинщики и исполнители до сих пор не найдены, несмотря на призывы международных организаций и правозащитных НПО провести тщательное расследование в Киеве, упорно его тормозят. Все это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям, говорится в сообщении на сайте российского МИДа. С нами на связи Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог. Денис Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Какова вероятность, что все-таки трагедия в Одессе будет расследована?
Ну, я думаю, вероятность того, что она будет расследована, почти стопроцентное. Другое дело, когда это произойдет, остается большим вопросом. Ведь мы знаем, что с одной стороны наблюдаются тенденции, в рамках которых официальная украинская власть делает все возможное, чтобы данная трагедия не была адекватным образом расследована, и люди, которые причастны к ее организации, исполнению, не понесли законного наказание. С другой стороны, за это время был целый ряд расследований неформальных со стороны ряда средств массовых информации. Исходя из этого, мы, конечно, знаем уже и организаторов, и основных исполнителей, и только дело времени, чтобы эти люди понесли адекватное наказание за те поступки, которые они совершили.
То есть это больше вопрос политической целесообразности. Расследовать, наказывать, ну и далее. А, ну, сейчас на Украине как будто бы меняется власть. По крайней мере, сменился президент. И вот здесь вы видите какую-то политическую целесообразность расследования этих событий? Угу.
К сожалению, пока мы точно не можем говорить о том, что существует политическая воля или какие-то предварительные решения по расследованию этой трагедии. Дело в том, что вот сегодня мы вспоминаем эту годовщину 5-летней давности. Вместе с тем нынешний избранный новый президент пишет очередные посты в Фейсбуке на отвлеченные темы, связанные там с российско-украинскими взаимоотношениями, о многом другом, но никоим образом не вспоминает эту действительно грандиозную трагедию для одного из главных городов страны. Что нам дает повод полагать, что и при этой власти вряд ли нам следует ожидать каких-то прорывов в расследовании этого дела. Вместе с тем, конечно, мы должны акцентировать внимание на том, что даже целый ряд международных структур, в том числе и сегодня, вспоминают то, что произошло в Одессе. Вот, в частности, был опубликован доклад Верховного комиссара по правам человека ООН, в котором, кстати, черным по белому говорится о том, что украинская власть фактически блокирует процесс расследования, ну и как следствие привлечения к ответственности виновных.
Ультранационалисты для Владимира Зеленского – это оппоненты скорее в его в политической борьбе или здесь вопрос открытый?
Ну, здесь, мне кажется, рано еще говорить о точной конфигурации взаимоотношений между избранным президентом и радикальными националистами. Тем более тут еще надо уточнять, о ком мы ведем речь. Если, условно говоря, мы говорим про Азов, национальные дружины и национальный корпус, это совершенно одна конфигурация. Пока открытого конфликта мы не наблюдаем. Вместе с тем, он может в любой момент начаться в силу тех или иных решений со стороны Зеленского и действий со стороны этих радикалов. Ну, я думаю, до парламентских выборов вряд ли мы увидим что-то подобное. А вот уже после вполне возможно, что может быть и обострение определенное.
То есть вы ждете, что кто-то первый должен сделать шаг, после которого уже станет понятно, будет конфликт или нет?
Или смотрите, или может быть не так, то есть не шаг. А лично вот мое мнение, что в случае, если тем же, тому же национальному корпусу позволят спокойно развиваться в ближайшие года три, то я буду совершенно не удивлен, если через этот промежуток времени они просто попытаются совершить очередной государственный переворот на Украине. Потому что мы очень часто недооцениваем те структуры, которые функционируют и созданы на Украине, которые идеологией которых является фактически неонацизм, фашизм 21 века. Так что здесь могут быть самые разные сценарии развития.
Насколько зарубежные партнеры Украины заинтересованы в расследовании событий в Одессе?
Как видим, не заинтересованы. На фоне даже того, что появляются вот подобные доклады, о которых я упоминал, вместе с тем и наши американские партнеры, и европейские партнеры еще в 2014 году продемонстрировали то, что для них только слова относительно прав и свобод граждан, то есть традиционные двойные стандарты в оценках событий, которые происходили на Украине, на постсоветском пространстве. С другой стороны, есть важный для них момент, он связан с легитимностью нынешней власти. Потому что если сейчас было бы проведено подобное расследование, и оказалось бы, что целый ряд персон, которые занимают сейчас, в настоящий момент, очень высокие должности в украинском политикуме, причастны к этой трагедии, пришлось бы пересматривать вообще легитимность всей украинской политической системы, в чем западные партнеры точно не заинтересованы.
Спасибо. Это был Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог. Ну и напомню, беспорядки в Одессе в мае 2014 года переросли в уличные бои между сторонниками и противниками Евромайдана, привели к пожару в Доме профсоюза, в котором погибли 48 человек, 250 пострадали. Осенью 2017 года суд в украинском Черноморске оправдал активистов пророссийского движения «Куликово поле», которых обвиняли в участии в массовых беспорядках. Ну, а мы идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас немного о шоу-бизнесе и генетике. Певец Сергей Лазарев, который представит Россию в этом году на Евровидении, рассказал в интервью программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, что конкурсанты теперь должны сдать кровь перед стартом состязания. Цитирую. «В этом году главный спонсор – контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей», пояснил артист, отметив, что участники мероприятия подписывали бумаги о том, что впоследствии результаты исследований могут быть обнародованы. По мнению Лазарева, такое правило призвано показать, что все конкурсанты едины. Певец также одобрил это нововведение. Евровидение, напомню, начнется в Тель-Авиве 14 мая. Лазарев примет участие во втором полуфинале. Финал будет транслироваться во всем мире 18 мая. Ну и с нами сейчас на связи Валерий Ильинский, директор медико-биологического центра «Генотек». Валерий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, судя по всему, Сергей Лазарев сдавал кровь для того, чтобы там были выявлены вот эти ДНК-маркеры или то, что позволяет определить принадлежность к той или иной национальности. Насколько это корректно вообще?
Ну, на самом деле, вот почти все, что вы сказали, некорректно, потому что кровь можно сдавать не только для того, чтобы определять те или иные там варианты в ДНК, и на самом деле варианты в ДНК национальность не определяют. Генетический тест позволяет узнать, какую популяцию, какому народу принадлежали предки человека. Но национальность — это вопрос самоопределения. Я там хочу, сегодня буду евреем, завтра буду русским. Национальность — это самоопределение.
Ну, понятно, это социокультурное сегодня... больше понятие национальность. Но так или иначе, да.
Да, а ДНК-тесты сегодня позволяют установить, ну, например, что там на 20% я унаследовал ДНК от моих предков, которые были там одной народности. Там на 30% я унаследовал ДНК от других моих предков, которые были там другой народности и так далее.
Вы наверняка, поскольку у вас есть такая возможность, тоже этот ДНК-тест проходили, маркеры там все эти определяли о принадлежности ваших предков к тем или иным народностям. А для вас результаты этого теста были удивительны?
Ну, смотрите, это такой хороший вопрос по генетике, потому что генетики, конечно, там, в первую очередь проверяют себя. Я такой ДНК-тест проходил, и на самом деле мои результаты, там, я их опубликовал, они доступны на сайте Генотека. Для меня они не были удивительными, ну, отчасти, по крайней мере, потому что я примерно знал, чего ожидать. Я знал, кем являются мои предки с точки зрения их этнического происхождения. Ну, просто там для там, моей семьи это довольно хорошо известно. Но есть другие примеры, когда у людей в семье есть тайная легенда, я не знаю, там, что бабушка была там еврейкой, например, и во время Советского Союза перекрестилась и больше никогда себя еврейкой не называла. И вот в таких случаях ДНК-тест позволяет ту или иную легенду там опровергнуть или подтвердить наоборот. И такие примеры, конечно, есть, их там сотни, наверное.
Знаю я одну барышню, которая тоже сдала этот тест, и ей сделали исследование. Все предки по отцовской линии у нее из одного села в Белоруссии. Она проверила, посмотрела на маркеры, и выяснилось, что там ни капли белорусской крови у нее вообще нет. То есть там на четверть русская, а дальше и шведы, и французы, и евреи, и все, кому не лень. И она была несколько поражена. Как вы это объясняете? Вот такое?
Ну, смотрите, такие ситуации бывают. Ну, из того, что вы сказали, шведы и русские, это на самом деле там все... этнические группы, которые в том числе живут на территории Беларуси, не нужно удивляться, потому что если человек живет на территории какого-то государства, не означает, что он является там, коренным жителем этого государства. Не означает, что он там коренной житель там, той или иной территории. Люди перемешивались последние 100-200 лет, поэтому там наши там, прабабушки, прадедушки могут быть совсем из не тех регионов, где там родились мы или там наши мамы и папы.
Ну и вот в результате проведения этих исследований, когда человек о себе узнает что-то дополнительно, я не знаю, замечали вы или нет, мировоззрение людей как-то меняется или нет?
Меняется, надо сказать, к лучшему. Могу привести, наверное, два примера вот таких, на мой взгляд, довольно больших программ, которые мы делали для того, чтобы показать, что все люди разные. Одна история, которую мы делали, наверное, года два назад, когда исследовали просто среди жителей России, делали жителям России такие ДНК-тесты, и потом до сдачи теста и после сдачи теста делали с ними небольшие ролики, видео, спрашивали, что они думают. И люди, которые считали себя там чистокровными русскими, имели довольно-таки яркие националистические взгляды, или там чистокровными кем-то другими, они потом выясняли, что они на самом деле не на 100% там русские. Это заставляло их задуматься, это заставляло их вот отказаться от такой радикальной позиции. И вторая история, которую мы делаем прямо сейчас для жителей некоторых народов Северного Кавказа, как раз с точно такой же целью. Чтобы показать, что нету очень мало, точнее, там, чистокровных представителей того или иного этноса. Очень много людей сейчас в современном мире это уже потомки от разных народов. И он утверждает, что я вот там 100% русский, и на основе этого вот, ну, там, разжигать те или иные там национальные вопросы, ну, уже не всегда корректно.
Ну и такой вопрос. А вообще на 100% такие люди, принадлежащие к одну, к одному этносу, они встречались вам на практике?
Да, конечно. Собственно, когда такие ДНК-тесты создаются, ученые, там, популяционные генетики, этнографы ищут вот таких людей, которые, предки которых очень долго жили на одной и той же территории, и ну, там, задокументирована эта история, и принадлежат к одному и тому же народу, к одному и тому же этносу. Но на основе таких людей делается вывод, ну, делается характеристика того или иного народа, чтобы потом мы могли новых людей, которые там обращаются, там, например, в генотек, могли с ними сравнивать и говорить, что вот, вот эта вот ДНК похожа на вот этих условно эталонных людей.
Так вы сами говорите, что все давным-давно уже со всеми перемешались, поэтому и возникает вопрос, откуда вот эти вот люди со стопроцентной принадлежностью к одному этносу?
Такие люди, ну, сейчас их можно найти, ну, либо в деревнях, где, собственно, которые пока не мигрировали далеко, с одной стороны. С другой стороны, такие люди встречаются в народах, которые очень, ну, жестко отслеживают межэтнические браки, там, например, среди евреев. Среди евреев можно найти семьи, где все потомки, там, до, там, прапрабабушек, прапрадедушек, были евреями, и это документально подтверждено. То же самое касается там представителей русских, татар, башкир, якутов и так далее. Но это довольно сложная работа. То есть не каждый человек, не каждый второй человек, даже не каждый сотый человек может назваться 100% там, выходцем из какой-то народности.
Ну и последний вопрос уже личный. Когда ваши тесты уже подешевеют? Ну, правда.
Ну, смотрите, сейчас наши тесты не дороже западных.
Вот это и пугает, да? И не дешевле тоже.
Все делается на западных реагентах, к сожалению. Как только в России будут хорошие реагенты, там, мы будем рады делать такие генетические тесты дешевле. Но пока это, ну, там, 9 тысяч стоит такой генеалогический тест. Это, ну, более-менее доступно.
Спасибо. Это был Валерий Ильинский, директор медико-биологического центра «Генотек». Теперь решили это все, ну, я имею в виду такие генетические тесты, сделать всем участникам Евровидения для того, чтобы показать, как переплелись между собой разные народы на планете Земля, для того, чтобы показать, сколько, сколько крови, какой национальности там, в одном конкретно, например, в Сергее Лазареве или в ком-то еще. В общем, довольно любопытный эксперимент устраивают для участников Евровидения. Интересно, какими будут результаты. 2.08 полагает, что это расовые изыскания, опасные мероприятия, потому что все народы равны в талантливости, пишет 2.08. Виктор А. тут же пишет: полный бред, национальности определить невозможно. Еще раз, национальность в нынешнем современном определении — это такое социокультурное понятие. То есть тебя как воспитали, так ты себя и воспринимаешь. Что же касается данных генетических тестов, они позволяют выявить определенные маркеры, которые характеризуют принадлежность предков данного человека к тому или иному народу. Вот и все, что делается. 7373948, телефон прямого эфира, несколько комментариев приму. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Вот национальность все-таки это даже не язык, это литература и вот культура определенная.
Да.
Соответственно, вот эти вот все изыскания, вот что размывание национальности, а это может привести к тому, что скажут: а вот в школе зачем преподавать русскую литературу? Ведь нет ни одного чистокровного русского, или, допустим, один или двое на класс. К примеру, ну, любую национальность можно взять.
Не очень понимаю, где, как одно связано с другим. Ну, вы выясняете, что вы на 30% татарин, на 30% украинец, на 30% там еще кто-то, и на пару процентов, я не знаю, норвежец.
Ну хорошо, я могу сам взять, в интернете найти там букварь татарский, почитать с большим удовольствием, там они башкирские.
А для вас принципиально будет тут же начать погружаться в какую-то культуру, к которой вы как будто бы имеете принадлежность? А что?
Дело в том, что сейчас в общественном поле, в СМИ, массово муссируются вот эти вопросы, а какая-то... В советское время были буквари русскоязычные для Молдавии, для Белоруссии, для Украины, было два языка, основной и запасной. И, в принципе, человек, соответственно, своей культурой и литературой, я думаю, он должен просто брать и говорить в школе: я вот этот язык украинский делаю основным, а русский запасным, ну, там, дополнительным. И мой ребенок будет так и так учить. Или там белорусский основной, там, там русский запасной. И нет никакой, как бы, не за что ссориться, как бы, надо думать уже, как бы, о политике, о хорошей жизни.
Так вы полагаете, это нас рассорит? Мне кажется, наоборот, объединит. Ну, например, вы узнаете, что у вас понамешано всяких кровей.
Не, ну, как, это не объединит, это размоет. Вот, понимаете,
почему?
Вот, помните, вот в Амхате говорят, если влить горстку чистой воды в ведро грязной, то от этого ничего не улучшится. Это когда говорили о преобразовании старого МХАТа.
Но это
то
вы,
вот,
знаете...
одно дело, когда разные ручейки разных там вкусов, цветов, там какие-то там святые, не святые, разные там вот разные минеральные воды как бы стекаются, но когда их начинают смешивать, из этого ничего нехорошего не получается. Я как-то был на Пятигорске.
Любопытное суждение, из этого ничего хорошего не получается. Но вы исследуете себя, готовы вы будете признать себя в связи с тем, что у вас много разных кровей понамешано, плохим человеком? Ну, довольно странно. 7373948, вы всегда самый лучший, правда? Слушаем вас, да, Константин?
Да, Владимир, приветствую.
Да, пожалуйста.
Я, честно говоря, не очень понял, для чего это все надо. То есть, видимо... Ну, хотели как-то показать, что все мы едины,
да.
И во всех там исполнителях, да, существует такая-такая-такая-то кровь.
Такая-такая-такая-то, это какая-то?
Ну, к примеру, допустим, выступает кто-нибудь от шведов, да?
Да.
А у него там, ну, я не знаю, еврейская, негритянская, ну, там...
Ну, понамешано.
Масса разного.
Да.
Но я боюсь, что это обернется другой стороной.
В чем риск, я понять просто не могу.
Потому что вот национализм сейчас во всех странах растет,
угу.
Очень даже серьезно. И там какие-то вот вещи, ну, к примеру, там, где-то выяснится, что недостаток национальной крови, за которую он выступает, и достаток другой крови, да? Ну и дальше уже, ну это может быть раскол какой-то. То есть опасная какая-то очень тенденция.
Так наоборот, это может быть и объединение. Может быть и объединение.
Владимир, может быть, но я боюсь, что именно это на грани. Знаете, лезвие бритвы, как писал Ефремов в свое время.
Все зависит. Константин, правда, все зависит от восприятия.
А видите ли, какая штука? Сейчас вот национализм во всех странах европейских, это же Евровидение, да?
Да.
Этот тренд очень модный. А и скажем так, что нацизм, если по-хорошему, это обычный европейский тренд, который вышел из колониализма. Поэтому...
Хорошо.
Я очень боюсь этого.
Принимается ваше сомнение, у меня просто несколько иначе восприятие действительности выглядит. Но хорошо. Алексей Морозов пишет: лично мне не важно, какая это национальность. Главное, кто по паспорту. Для меня обладатели российского паспорта это всегда русские, пишет Алексей Морозов. А национализм это не про этничность, а про самоопределение, пишет Тихон, и я с ним абсолютно солидарен. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Светлана.
Да, Светлана.
И, в общем-то, я кроме МГУ нигде и не работала. В биохимии и медицинское параллельное образование. Вы знаете, уже коммунисты делали заказы, и академик Воробьев, собственно говоря, по крови, по белкам определял, какой национальности люди. У нас такие есть данные. Понимаете, но они применялись только с тем, что если еврей поживет с опухолью, да, в определенном месте, локация, то татарин, наверное, умрет. И вообще смешно говорить, что советский паспорт – это русский. Ну как же татарин или башкир будет русским? Понимаете, и чеченцы с этим не согласят. Принадлежность и гражданство – это одно, а болезни – другое. Зачем развлекают Евровидение? У них есть лишние деньги. Мало все на Первом канале тоже всех развлекает. Какие там...
Но это шоу-бизнес, поэтому ничего удивительного в том, что они развлекают.
Нет, насколько это что в этом такого криминального вы увидели? Причем здесь национализм.
Не-не-не, позвольте, я-то ничего не увидел. Я просто пытаюсь понять, как подумаете, это пойдет на пользу нам всем, людям, населяющим планету Земля, или все-таки вот это
взбудоражит? Так нет, Маус на Первом канале всем нашим великим людям уже сделал анализ крови. И если
я
вы посмотрите в интернете, все есть. Она уже многим этим великим нашим людям, делала анализ крови, показывала, сколько скандинавской крови, сколько такой. Даже локус определяли, откуда кто приехал из их родственников. Поэтому ничего тут такого криминального нет. Но Евровидение вот так развлекается. Ну и слава тебе, Господи, у них деньги лишние есть. У нас, видимо, ни на что денег нет. Потому что даже медицина в Москве заглохла, потому что нам услуги оказывают, они лечат нас. Знаете, пять врачей в Госдуме, это Мосгордуме.
Это мы знаем, но это тема для отдельной дискуссии. Да. Здесь я абсолютно с вами солидарен.
Все нормально. Да. У нас такие данные есть. Мы тоже так при коммунистах смотрели.
Спасибо. Спасибо. Принимается. 17 часов. Просто время новостей.